Опять же, я только с вахты пришел, покемарить собирался. Там мне пираты. Ну, он такой с юморком был, одессит. Думаю, опять стебается. Ну и ладно, все забегают, сейчас суета началась.
То есть это прям когда реально уже были пираты 25-го, да?
Ну, вот они уже начинался. Что за фигня-то, а?
Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня у нас история моряков, которых в 2008 году захватили сомалийские пираты, освободили моряков только спустя 4 месяца. В феврале 2009-го, я коротко напомню, что тогда произошло, больше 10 лет назад, в сентябре 2008 года в Аденском заливе пираты захватили украинское грузовое судно «Фаина». На корабле везли старую военную технику, и на судне была команда 21 человек, там трое россиян, включая капитана и старшего помощника, 17 украинцев и один гражданин Латвии. Экипаж провел в плену больше 4 месяцев, и, наконец, моряков в феврале 2009 года освободили, после того, как был заплачен многомиллионный выкуп. Специальный корреспондент «Медузы» Ирина Кравцова встретилась с моряками «Фаины» и рассказала их историю в материале, который на сайте «Медузы» называется «Пираты, твою мать». Ссылку на этот текст вы, как обычно, найдете в описании нашего подкаста на сайте «Медузы», в разных других приложениях, через которые вы слушаете подкасты, например, на Кастбоксе и Ютьюбе. Ира со мной в студии. Ира, привет.
Привет.
Я хочу сегодня с тобой обсудить вообще, как ты работал над этим материалом, почему вообще эта тема тебя заинтересовала, как после этого случая изменилась жизнь моряков, что вообще сейчас происходит с сомалийскими пиратами, если о них что-то слышно, потому что кажется, что в последние годы новости о них поступают все реже. Ты, когда вышел текст, написал в Фейсбуке, что в конце лета ты наткнулась в одной южной газете, как ты пишешь, на короткую заметку о том, что недавно русских моряков освободили из пиратского плена в Африке, и удивилась, потому что кажется, что такие истории уже ушли в прошлое. Как получилось, что ты именно за эту историю моряков «Фаины» взялась?
Да, действительно, вот в конце лета я прочитала в одной ростовской газете о том, что моряков освободили вот только что из плена сомалийских пиратов, там какие-то подробности о том, как их там мучили москиты, как пираты их там как-то защищали, оберегали до тех пор, пока их не выкупят, чтобы целыми, невредимыми отдать этих моряков. И меня это очень сильно удивило, потому что я довольно давно не слышала о сомалийских пиратах вообще, и в целом меня удивило то, как именно они находились в плену, эти моряки, потому что мне казалось, что вообще сам этот стиль какой-то такой жизни остался давно очень в детских именно книжках. И я стала интересоваться вообще тем, что происходит сейчас с этой тематикой, нападают ли сейчас пираты, насколько это частое явление. Я связалась с профсоюзом моряков, который находится в Санкт-Петербурге. Они спросили, кто вообще из моряков, который бывал в подобной ситуации, готов говорить об этом сейчас. И вот таким образом я вышла на моряков «Фаины».
Но я так понимаю, что вот из того экипажа, который был на этом судне, плен пережили не все, там капитан умер от сердечного приступа, да и вообще не все участники того рейса сейчас живы. Вот с кем удалось поговорить и насколько охотно эти люди шли на контакт и рассказывали о том, что было тогда в плену?
Ну вот мне удалось поговорить, к сожалению, только с русскими моряками, потому что украинцы вообще как-то игнорировали эти вопросы. А из русских моряков мне удалось поговорить вот со старпомом Виктором Никольским и с тоже другим членом экипажа Антоном Тарасовым.
Как они вообще вспоминают вот это время? Со стороны, разумеется, кажется, что это что-то очень тяжелое, трагичное и гнетущее. Но, прочитав твой материал, я подумал, что даже в таких ситуациях находится место иногда даже и для юмора, и для шуток каких-то, хотя всякое бывало.
Да, меня это тоже, на самом деле, удивило, когда я встретилась вот как раз с Антоном Тарасовым. То есть он, с одной стороны, описывает какие-то, ну, крайне тяжелые условия жизни, как они были заперты в каюте, что они сами между собой, моряки, начали уже и ссориться, и даже драться, и непонятно вообще, что будет с тобой завтра, выкупят тебя или убьют. Ну, то есть какие-то абсолютно такие вещи. И при этом он рассказывает о том, что спасало то, что вместе с ними в экипаже были одесситы, одесситы, и что как раз их какое-то безграничное чувство юмора очень сильно выручило их в этой ситуации. То есть у него какое-то огромное количество шуток, баек и подобных каких-то веселых происшествий, ну, которые с ними там все-таки случились.
Давай напомним, как все происходило. Короткий пересказ того, что случилось. Судно «Фаина» направлялось в Кению со старыми танками, еще какой-то военной техникой, и в Атонском заливе их настигли эти самые сомалийские пираты. Как они вообще вели себя после захвата, и почему плен так долго тянулся?
Ну, Виктор Никольский с торпом говорил о том, что поначалу судовладелец обещал им, что их выкупят буквально уже через 3 дня. Ну, то есть тогда, когда он позвонил и сообщил ему, что вот нас захватили, ему сказали, вот, подожди 3 дня, и все будет хорошо. И с тех пор, как он рассказывал, постоянно менялись обещания от судовладельца и от украинских властей. И все время обещали, что вот со дня на день, вот на следующей неделе, вот послезавтра. И напряжение все время нарастало, и он рассказывал, что в какой-то момент он уже сел и попросил одного из членов экипажа заверить его завещание, видимо, это предусмотрено в таких ситуациях, потому что он уже не рассчитывал, что выберется оттуда живым, он и остальные матросы.
И тем не менее, спустя, вот как мы знаем, 4 месяца внезапно с самолета сбросили сумки с деньгами, которых там оказалось на 3 с чем-то миллиона долларов.
Да, 3 200 000 долларов. Украинские СМИ писали, что это преимущественно оплатили украинские олигархи, немного судовладелец и немного там кто-то еще.
Но официально никто не говорил от себя, что вот это я дал эти деньги.
Да, официально никто этого не заявлял. И больше того, украинские чиновники заявляли о том, что они точно не участвовали в выкупе. Ну, как объясняют эксперты в этой области, как правило, государство вообще отрицает, например, Америка, что они выкупают своих людей за деньги, чтобы эта информация не распространялась о том, что это вообще возможно, что действительно можно захватить так вот граждан и их будут выкупать. Они вообще, кажется, отрицают то, что имел место выкуп.
Но, насколько я понимаю, вначале сумма называлась совершенно другая, более внушительная, а потом в итоге как-то эти 3,2 миллиона оказались конечной суммой.
Да, вот как раз Виктор Никольский так немножко хвалился, рассказывал о том, что изначально, когда их только захватили, пираты осмотрели судно, и они заявили, что поскольку столько техники, то они требуют выкуп в размере 32 миллиона долларов. И Никольский говорит, что он сразу понял, что это такие огромные деньги, которые за них никто никогда не заплатит, потому что старая техника, ну и в целом это огромные деньги, и он как бы понял, что судовладелец скорее согласится на то, чтобы их там просто эти пираты всех утопили вместе с судном, чем найдет столько...
То есть это будет дешевле.
Да, дешевле, проще как бы просто все это утопить, взорвать и так далее. И поэтому, как он рассказывает Никольски, что он сел с главарем этих пиратов, Мухаммедом, и буквально, ну как он описывает на листке, стал ему расписывать, что из этой техники сколько стоит, что вообще это все вооружение и танки, они очень-очень старые, и что за такие деньги их никто не купит, и что такие деньги за это оборудование никто платить тоже не будет им.
Я вот пытался убедить его в том, что цена должна быть значительно ниже. Ну, вот посчитали, я уже говорил, как в принципе.
Да.
Получилось так, что 3 там, миллиона, в районе 3 миллионов. А он говорил 6. Называл цифру 6 по-английски, в сомалийском произношении она звучала как хикис. Какой хикис? 3 миллиона. Вот опять переходили к бумаге, писали, умножали, делили, складывали. Получалось 10% от суммы. Это 3,2 миллиона.
Но вообще, на самом деле, я, читая твою статью, удивился такому активному, как мне показалось, общению команды и пиратов. Тот же Никольский с торпом рассказывал, что он пытался как-то смягчить захватчиков, рассказывая им разные истории про Советский Союз и как-то намекая на то, что Советский Союз в свое время помогал Сомали, и вот сейчас, вот как же вы так нас...
А вдруг один там особо продвинутый сказал... Только я уже собрался, думаю, ну все хорошо, все будет хорошо. А вот вы Тобио помогали, а там Тобио это Эфиопия. Uh-huh. Они с Эфиопией в то время воевали. Тобио они называли Эфиопией. И вся моя стройная система влияния на их мозги рассыпалась. Понимаешь? Uh-huh. Вот, то есть получалось, что Советский Союз помогал еще и Эфиопии.
Да, он действительно это все так и описывает, и даже Тарасов, который меньше именно напрямую общался с ними, а больше так соприкасался чисто житейски, то же самое рассказывает. Никольский, например, говорит о том, что поначалу пираты сами опасались моряков, то есть все друг на друга напряженно смотрят, никто не знает, чего друг от друга ожидает, и что они прям, если оказывались в нескольких шагах от моряков, то они находились исключительно, наведя на них оружие. То есть все было довольно жестко, но чем дольше они находились вместе, и чем больше было непонятно, чем это закончится все, как-то они начинали уже потихоньку больше общаться, потому что, вот как Никольский говорит, постепенно как-то пришло ощущение из-за долгого пребывания вместе, что на самом деле все они и одна и другая сторона зависят на самом деле не друг от друга, а от третьего лица, и непосредственно им не за что злиться именно на друг друга, потому что...
А третьего — это от кого?
От людей, которые будут их выкупать. Ну, то есть они ждут от кого-то, и злиться могут на этого кого-то, а друг перед другом у них ничего и нет. Как бы одни пираты, вчерашние рыбаки, и моряки с Фаины тоже, в общем, люди, которые ни на что не претендовали и просто выполняли свою работу. И вот они волею судьбы соприкоснулись вместе и вынуждены были на протяжении 4 месяцев как-то друг с другом, ну, уживаться.
Ну, это прям звучит, как будто они какие-то товарищи по несчастью, но все-таки это больше мне напоминает о каком-то стокгольмском синдроме. Хотя вот я смотрю, что и пираты и едой делились в какой-то момент, и общались так или иначе с командой. Ну, пусть это все равно были скорее не на равных общения, но тем не менее оно было.
Ну вот да, они это и рассказывают, что поначалу же у моряков были свои запасы еды, и они как-то по отдельности готовили. Повар моряков готовил отдельно для экипажа, и пиратский повар отдельно готовил для них. Потом, когда все это затянулось очень надолго, то пираты регулярно привозили, ну, какую-то самую простую еду, но тем не менее регулярно, и у них там всегда были рис, картофель, сахар, очень много сахара, как они рассказывают. И, ну, как бы прям до голодного состояния их никто не доводил. Даже они рассказывали, что перед Новым годом пираты привезли им финики, и моряки подумали, что можно из них сделать самогон, ну, потому что как-никак, а праздник как-то в этих условиях тоже можно встретить. И вот они сделали самогон из этих фиников, и пираты пришли к ним, ну, в этот новогодний вечер 31 декабря, и тоже там угостились спиртные.
Им понравилось?
Да, они даже не охраняли нас. Ну, они вот 3 дня вообще никого не было видно. Мы сами ходили, сидели.
А моряки из-за всего этого стресса, когда немножко выпили, даже между собой подрались, и, в общем, дело уже было не в пиратах.
Ну, вот здесь, кстати, тоже такой момент напряжения внутри самой команды, потому что ведь и отношения друг с другом у них сильно изменились, потому что в какой-то момент им начало казаться, что тот же старпом Никольский, он, наоборот, пытается как-то выкрутиться сам и ходит к пиратам и с ними о чем-то договаривается. Он же сам вспоминает, что его чуть не отравили даже.
Да, вот Никольский говорил о том, что пираты первым делом позаботились о том, чтобы разлучить управляющий состав экипажа от остального. И он и еще несколько руководителей экипажа, так скажем, жили наверху, там, где и были пираты. А остальных моряков заперли пираты в каюте, и они не общались с Никольским. То есть они просто видят то, что их старпом обедает с пиратами, делит с ними еду, о чем-то с ними говорит.
Он мне ел с этим. С ним говорит, хавал. Раз его все жрет, второй раз все жрет, третий раз все с ними ест.
Никольский.
Да. Угу. Ну, они приготовят это, типа, ой, капитан, давай. Угу. Капитан, давай, капитан. Он это объяснил тем, что они мусульмане. А мусульмане, когда предлагают есть, нельзя отказываться.
И даже это не рассказывает о том, что, точнее, мне это Никольский говорил, что в какой-то момент в этой каюте, где были заперты моряки, один из них стал таким паханом, как он говорит, и ходил все время в темных очках, в повязке на голове, и вот заправлял всеми ими, и вот даже какой-то пытался готовить отдельный переворот на этом судне, подговорив других моряков.
Он был главный, да, у него было 6 человек в его окружении. А остальные так сидели на, там, как говорили, есть вор в законе, у него 6, остальные мужики. Ну, так вот, какая-то такая была, пришлось там навести порядок.
Ну, вот Антон Тарасов, например, это опровергает. Он говорит, что, ну да, какие-то подобные отношения выстроились, но подчинялись, в принципе, те, кто всегда был склонен к тому, чтобы быть ведомым. Не было такого, чтобы этот боцман прям руководил ими всеми.
Вообще тут стоит сказать, что практически все это время, пока судно было в плену, оно стояло в порту Хобьо. Это небольшой городок на побережье Сомали, и туда обычно пираты пригоняют захваченные суда в ожидании выкупа. И здесь я еще хочу всем посоветовать, просто настоятельно рекомендую пойти в текст, который написала Ира Кравцова, и посмотреть, как это все выглядит. Потому что, во-первых, там есть очень большая подборка фотографий из архива моряков, и там есть интерактивные карты, которые можно проскроллить, увидеть, как двигалось судно, что с ним и где происходило. В общем, это такое торжество мультимедиа-технологий. Конец 2000-х, начало 2010-х годов — это время, когда мы регулярно получали новости о том, что сомалийские пираты кого-то снова захватили. Это и эта история с Фаиной, и многие другие. И мне казалось в тот момент, когда я работал в новостях, что эти новости приходят, ну, постоянно. А потом в какой-то момент все затихло. Вот кто вообще такие эти были сомалийские пираты? И почему они тогда были на пике, как нам сейчас кажется, активности?
Пират, с которым мне удалось поговорить, точнее, бывший пират, а сейчас он просто житель Сомали, рассказывал, вот почему он стал пиратом, хотя ему очень не нравится, когда его называют пиратом, он называет себя и считает себя охранником моря. Вот он говорит, что в 2000-х годах к ним стали приезжать какие-то судна без пошлин, которые сбрасывали мусор в их воды и занимались какое-то незаконное рыболовством. Но в какой-то момент, когда достигло уже такого серьезного уровня, сомалийцы стали захватывать эти судна, просто чтобы сказать таким образом, что прекращайте, мы тут тоже живем, и так нельзя поступать. И вот он говорил, что изначально он таким образом нападал на судно только те, которые, по его мнению, незаконно попадали на их территорию, которые чем-то вредили. И он рассказывает о том, что он участвовал в захвате 3, что ли, судов. А потом он говорит, что когда он увидел, что пираты стали уже нападать не только на какие-то, как сказать, провинившиеся судна, но и вообще на все без разбора, и он заподозрил, что тут уже стало что-то нечистое, и речь идет просто о какой-то незаконной наживе, то он вышел из этого дела и, как он говорит, перестал заниматься этим уже довольно давно.
Вообще любопытно, как ему позволили, это же наверняка какая-то такая, ну, сеть или организация, не очень понятно, на самом деле, отсюда, как это все там устроено.
Ну, вот про то, как именно ему удалось выйти из этой системы, он, к сожалению, не рассказал.
А вы с ним вообще как разговаривали?
Мы с ним разговаривали через одного сомалийца, который живет и учится в Москве сейчас. Он оказался знаком с этим человеком в Сомали, потому что в его родном городе, где этот студент жил в Сомали, как раз это крупный город, и пираты довольно часто туда приезжали, чтобы потратить свои награбленные, заработанные деньги. Вот, и я подготовила вопросы, то, что мне было бы интересно узнать у этого бывшего пирата. И мой знакомый из Москвы, сомалиец, таким образом все у него разузнал и передал мне.
Эксперты в твоем материале, отвечая на вопрос вообще, откуда взялись эти сомалийские пираты и почему они нападали на суда, приводят версию, что это некий такой сговор страховых компаний, которые предлагали страховку от нападений пиратов, а те, кто не соглашался брать такую страховку, вот на тех они и нападали.
Да, такая версия и есть. Ну и пират, бывший, с которым удалось поговорить, он это подтвердил про поздний период, в котором он уже не участвовал, как он говорит, но, тем не менее, про который он знает, но распространяться на эту тему не стал.
Понятно, что когда мы смотрим отсюда на эти события, нам кажется, что вот эти плохие пираты напали, пусть у них и были какие-то мотивы на суда, но как к этим пиратам относятся у них на родине? Есть ли у них какой-то авторитет или наоборот, их там никто не считает за своих?
Вот бывший пират Абди Али, с которым мне удалось пообщаться, рассказывал как раз очень интересную вещь о том, что на самом деле сомалийцы очень не уважают и даже презирают людей, которые занимаются пиратством. Например, он говорит о том, что в середине 2000-х годов у пиратов скопилось как большой суммы, и они покупали себе машины дорогие, вообще не считая денег, там еще что-то. И вот в частности, почему-то среди них было очень популярно покупать двухэтажные какие-то дома и строить их под гостиницы. Абди Али, с которым я говорила, говорил, что в этих гостиницах никто не селился, и что вообще к деньгам пиратов относились очень так, ну, настороженно, вплоть до того, что даже в некоторых магазинах вообще отказывались продавать товар за эти деньги. Более того, с их семьями, с ними могли запросто вообще не общаться, не выдавали за них девушек замуж, всячески, в общем, показывали, что, ну, это противоречит их религии, что это плохо, что это кражи, и что они полностью не поддерживают эту деятельность.
Понятно, что сомалийские пираты не всегда были такими. И ты в том числе писал в своем материале, что это были рыбаки, в частности, которые были недовольны жизнью.
Да, это были и рыбаки, и очень часто это были люди, которые занимались скотоводством, пасли коз, баранов. Ну, в общем, люди вообще без образования, как правило, ну, то есть там буквально 1-2 класса и совсем не более того. И вот они начинали заниматься пиратством, потому что, как считает один из экспертов, с которым я говорила, ну, их очень, очень внушаемо, их очень легко подбить на что угодно. Там это же в том числе и для них огромный риск. Но, тем не менее, вот они соглашались, кто-то потому что правда шел там изначально за идею, а многие просто потому что почему нет, легкий заработок и так далее.
Я бы хотел вернуться к нашим морякам. Как с тех пор изменилась их жизнь? Ты пишешь, что кто-то продолжил работу, кто-то с флотом завязал, кто-то, вот как мы уже поняли, охотно и шутя даже вспоминает эту историю, кто-то вообще так и не оправился.
Да, вот, например, я говорила с мамой Антона Тарасова, и она говорила о том, что его отец настолько сильно переживал, когда Антон был в плену, что в ближайшее время, как бы после уже его возвращения домой, отец умер из-за онкологического заболевания. Ну и понятно, что это никак не доказана связь, но вот мать говорит, что врачи сообщили ей, что это вполне могло быть спровоцировано тем стрессом, который он испытал, когда боялся за жизнь сына дома. Сам Антон Тарасов говорил о том, что он вот после этого случая еще один раз сходил в Штаты, но потом все-таки он женился и решил вообще, что это очень опасно, и этот риск неоправданный, совсем не стоит того, и он завязал навсегда с морем, и теперь он работает строителем в Петербурге, живет в Гатчине с детьми, женой, ведет такой вполне оседлый, спокойный образ жизни.
Ну вот в своем посте в Фейсбуке ты упоминаешь еще электрика Григория Лисютина, который жил тоже с матросами и был такой нелюдимый, хотя и юморной. Вот как сложилась его судьба?
Антон Тарасов рассказывал о том, что Григорий Лисютин был на момент отправления на Фейне разведен, у него оставалась дочь-подросток, и ей требовались деньги на лечение. Собственно, поэтому он и согласился, отправился в это путешествие, скажем так. Он был довольно одиноким человеком, как говорили моряки. Он взял с собой черепашку, и даже во все время плена там она жила у него на подушке. Он, получая свою миску еды, первым делом кормил ее, очень там за ней беспокоился, как-то выпускал ее походить. Ну, в общем, довольно бережно к ней относился. И даже шутил во время этого плена, но как-то становился замкнутым еще больше, чем был изначально. А после возвращения моряки рассказывают, что он долгое время, ну, не мог получить сумму, обещанную ему за этот поход. И, в общем, в итоге как-то его состояние очень сильно усугубилось, и он покончил с собой.
Вообще, кажется, что люди, которые собрались на этом судне, они, в общем, пошли туда в каком-то смысле от безысходности. Тот же Виктор Никольский, который искал работу, уже ему было там 60+, и получилось так, что он попал на этот корабль. Это просто так кажется, я притягиваю и делаю типическое там, где его нет, или на самом деле как-то так сложилось, что, допустим, в такие рейсы ходят вот какие-то такие команды, которые уже частично состоит из людей, которые отчаялись, ищут уже хоть какую-нибудь работу на флоте.
Трудно сказать. Например, Антон Тарасов говорил о том, что у него было много предложений и в России, и в Украине, но вот в Украине, как он говорил, довольно хорошо платили в то время, и он подумал, что почему бы нет. Украинские моряки в целом даже после попадания в плен, они продолжили работать в море, потому что, вот как они говорили, наши моряки про них, что для Украины это действительно очень хорошие деньги, которых не так просто заработать на суше. Ну, так что я не думаю, что дело именно вот в этом маршруте, что на него отправились люди, у которых от безысходности это сделали. В целом, понятно, что это все довольно опасное предприятие, и люди туда идут в том числе и потому, что это какие-то более-менее деньги.
Твоя статья заканчивается абзацем. Я хочу процитировать один фрагмент. «Украинские моряки, ты пишешь, не ответили на вопрос корреспондента «Медузы». Со слов их российских коллег известно, что один из членов экипажа после возвращения из плена какое-то время находился в психиатрической больнице. За последние 4 года на его странице во ВКонтакте появлялись только ссылки на игру «Сокровища пиратов». Он дошел до 173 уровня». Мне кажется, что это звучит предельно грустно.
Ну, грустно, да. Ну, моряки, они даже сами, когда я расспрашивала о том, ну вот уверены ли они, что это попадание в психиатрическую больницу связано непосредственно с тем, что человек был в плену, потому что, как они говорили, в плену как бы ни у кого не было прям очень критического состояния. Ну, кроме некоторых моряков, которые там все время говорили, что у них созрел план выпрыгнуть из этого судна и доплыть до чего-нибудь и так далее. Ну, как бы это абсолютно нереализуемая вещь. Тем не менее, потом у людей жизнь сложилась по-разному, и совсем не у всех она сложилась как-то хорошо.
А за сколько дней до выпуска вам стало точно понятно, что все будет нормально, у вас выкупит все хорошо?
Да мне когда эти мишки только полетели, не знаю, куда хочешь.
Они реально самолеты бросали?
Да.
Куда именно?
В воду.
Часть?
В воду.
В воду?
В воду они подплыли, забрали ее.
Думаю, на судно.
На судно поднялись, а потом деньги делили. Ну, они утром не доскинули и целый день делили.
Вам когда объявили, что все нормально уже? Ну что, выкуп будет?
Это мы сами. А выкуп когда будет? Понимаете, насколько я мне завтракаю, что не верил до последнего.
Но вы как-то изменились после этого?
Я хочу сказать, да. Ты знаешь, мне стало интересно вот такое состояние, когда я, когда с людьми общаюсь, у меня такое впечатление, что я вижу их тайные мысли, их насквозь стал видеть как-то вот так вот.
Именно после этого всего, да?
Да, 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 как-то вот так вот чувство какое-то, если я чувствую какую-то неправду в его поведении, неискренность или еще что-нибудь, мне сразу это все очень сильно бросаться в глаза стало.
Угу.
Вот. Ну, и все, и бояться стал меньше всех остальных, потому что все, уже я свое отбоялся.
Это был подкаст «Медузы. Текст недели». Каждую неделю мы обсуждаем самые заметные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы с специальным корреспондентом Ириной Кравцовой говорили об истории моряков корабля «Фаина», которые попали в плен к сомалийским пиратам в 2008 году и которых освободили в феврале 2009. Напомню, что материал на сайте «Медузы» называется «Пираты, твою мать». Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, пишите нам письма по адресу podcast@meduza.io. Ну и, конечно, слушайте другие подкасты «Медузы», например, подкаст шеф-редактора международной версии «Медузы» Кевина Ротрока, который называется «The Naked Pravda». До встречи!